Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Есть в астрономии такое понятие, как звездная эволюция. О космосе, а именно об эволюции звезд, пойдет речь. Вместе с нами руководитель Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров, астрофизик Дмитрий Насонов. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий, я еще хочу обязательно добавить, что вы лектор и экскурсовод Московского планетария.
Именно так.
Ой, какая у вас интересная работа.
Каждый день со звездами.
Итак, можно сказать, что мы даже поговорим об эволюции Вселенной.
Давайте поговорим. У нас мир эволюционирует непрерывно. Было бы странно, что Вселенная, в которой мы живем, и которой 13,7 миллиардов лет от роду, была бы все время постоянной. В ней все время что-то меняется.
Ну вот, например, Википедия дает такое определение звездной эволюции. Это последовательность изменений, которым звезда подвергается в течение жизни, то есть на протяжении миллионов, миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. Дмитрий, неужели наш человек, который живет просто микроскопическое количество лет по сравнению с жизнью звезд, может говорить об эволюции Вселенной?
Человек живет 100 лет, может быть, чуть больше, но все-таки он может наблюдать Вселенную, которая нам показывает свое прошлое. Чем дальше мы заглядываем вглубь Вселенной, тем мы видим более старое излучение. То есть мы видим галактики, свет от галактик, который к нам был излучен самой галактикой, может быть, миллионы, сотни миллионов лет назад. То есть мы видим ее как бы в прошлом. Только сейчас свет от нее дошел. Поэтому у астрономов уникальная возможность заглянуть в прошлое Вселенной, а значит сказать, что было раньше.
А как вообще звезда зарождается?
Прежде всего, надо ответить на вопрос, а что такое вообще звезда? Звезда – это наше обычное повседневное понимание. Это наше солнышко, например. А вот оно ярко светит. То, что излучает свет, рождает этот самый свет. Звезда, с точки зрения астрофизиков, это физический объект, плазменный шар. То есть шарик, который удерживается гравитацией, в котором есть ядерный реактор, который может рождать это самое излучение посредством ядерных реакций. При очень больших температурах и давлениях возможно преобразование из более легких элементов в более тяжелые. И таким образом у нас при стечении обстоятельств, когда может образоваться тело с большим давлением и температурой, могут происходить эти самые реакции. Вот когда у нас этот самый объект начнет эти самые реакции, мы его назовем звездой. Соответственно, есть что-то, что приводит к образованию звезды.
Материал из справочника. Самые удивительные звезды. Бетельгейзе. Одна из самых загадочных звезд в космическом пространстве. Бетельгейзе расположилась в созвездии Ориона. Из-за этого ее еще называют Ориона. Красный сверхгигант имеет более 8 названий на разных языках мира. Но сегодня мир принял общепринятый перевод с арабского языка «Яд аль-Джауза» – «Рука близнеца». Яркая звезда неохотно делится с астрономами своими тайнами. Один из удивительных процессов, происходящих с ней, это уменьшение диаметра звезды. За время наблюдений за Бетельгейзе она похудела на 15%, уменьшившись с 5,5 до 4,5 астрономических единиц. Ученые прогнозируют, что в будущем эту звезду ждет взрыв, а, возможно, сбросив планетарную туманность, Ориона станет белым карликом. Вега – яркую и красивейшую звезду, находящуюся на расстоянии 25,3 световых лет от Солнца, можно наблюдать с территории России. В Древнем Египте и Индии созвездие Лира, в котором расположена эта яркая звезда, изображали в виде грифа, потому имя Вега. Переводится оно как «падающая». Вега по многим показателям занимает первые места и, по заявлению астрономов, является важной звездой во Вселенной. Выделим основные рекордные характеристики звезды. Во-первых, самая изученная из всех известных в космосе. Во-вторых, первая, которая была сфотографирована с помощью телеаппаратуры после Солнца. В-третьих, ученые у Веги первые определили спектральный анализ. И последнее, Вега стала первой звездой, расстояние до которой было измерено научными методами, а не теоретическими расчетами. Вокруг звезды завораживающий воображение своей необычностью полевой диск. Возможно, он образовался в результате столкновения двух космических тел недалеко от Веги, и звезда притянула к себе остатки космической катастрофы. Сириус – красивейшая звезда из созвездия Большого Пса, расположена к нам на расстоянии 8,6 световых лет и является самой яркой звездой на небесном небосклоне. В истории человечества Сириус всегда играл очень важную роль. Звезда помогала морякам ориентироваться в открытом море. Древние египтяне и шумеры поселили на ней своих главных богов. Казахи долгое время определяли по звезде смену времен года. Африканское племя дагонов и в нашем современном мире поклоняется звезде как божеству. Естественный звездный комплекс «Сириус», совершая путешествие по Вселенной, приближается к Солнечной системе со скоростью 7,6 км в секунду, и поэтому видимая яркость звезды со временем будет увеличиваться. Дмитрий, вы сказали, есть что-то, благодаря чему зарождается звезда. Известно, что именно?
У нас есть универсальные физические законы. Например, Всемирный закон тяготения. Спасибо сэру Исааку Ньютону. И благодаря этим законам у нас, даже если мы рассыпем равномерно вещество по Вселенной, оно начнет, частички этого вещества друг друга начнет притягивать. Поэтому рано или поздно у нас образуются какие-то области, где материи будет больше, и в конце концов возникнет неустойчивость. То есть у нас какие-то области пространства, вот в них вещество начнет собираться в группу и в конце концов достигнет настолько плотного состояния, что там возможно образование новой звезды.
Дмитрий, к вопросу о том, что такое звезда, можно так упрощенно рассматривать, что звезда – это тело в космосе, которое очень горячее, раскаленное, оно греет, а вокруг него планеты, на которых, возможно, жизнь – Земля?
Ну, для того, чтобы назвать это звездой, не обязательно привлекать планеты. Звезда может быть без планет. Астрономы пока не могут сказать, что вот есть такие, что вообще планет нет. Ну, может быть, просто они есть, мы их не наблюдаем. Но в любом случае, звезда – это тело, где внутри происходят ядерные реакции. И это тело может светить. Таким образом, у нас есть тела, которые образовались, но у них ядерных реакций нет. Они могут светить, но нет ядерных реакций. Вот такое тело мы звездой не назовем.
Так, звезда появилась, зародилась. Можно ее жизнь разделить на какие-либо этапы? Ну, там, детство, отрочество, может быть, расцвет?
Ну, у звезды есть самый первый этап. Этот этап называют протозвездой. По-хорошему мы это звездой-то мы и не можем назвать. Когда ядерных реакций еще нет, но звезда уже светит. И вот в этот самый момент есть что-то, что мы вот глазом на небе не увидим. В основном мы это наблюдаем в инфракрасных лучах. То есть тепло от этого тела идет, но пока еще оно находится в коконе. Как только происходит вот этот момент включения ядерных реакций, то свет от звезды начинает разгонять вокруг себя кокон, и звезда становится видимой в, ну, собственно, видимых лучах. То есть как бы мы можем ее увидеть глазом? Конечно, это происходит за десятки миллионов лет, не сразу. И это первый этап. Это рождение звезды. То есть, вот загорелись ядерные реакции, но звезда еще невидима. За какое-то количество времени, небольшое по космическим меркам, кокон вокруг нее раздувается светом родившейся звезды, и звезда становится видимой. После этого у звезды есть достаточно самый длительный период ее существования. Это вот такая стабильная жизнь. У физиков, у астрономов есть такое понятие «главная последовательность». То есть, звезда идет по такой жизненной дорожке. И вот в этом состоянии все звезды друг на друга достаточно похожи. У них у всех примерно одни и те же законы существования, определяющиеся, ну, той самой физикой, термодинамикой и другими ее разделами. И звезда, ну, для самых массивных звезд за десятки миллионов лет, для самых маленьких звезд это до сотни миллиардов лет, это больше, чем время жизни существования Вселенной. Практически ничего не меняется. Просто равномерно светит.
Так, космический возраст.
Да, это космический возраст звезды. Соответственно, чем больше масса звезды, а масса определяется вот как раз тем самым первым этапом, гравитационным скучиванием, собиранием вещества в межзвездной среде. Вот чем больше вещества собралось, тем больше у нас звезда получится, и тем меньше ей жить. Соответственно, за эту самую жизнь на главной последовательности звезда очень медленно, представьте, за миллиард лет, всего лишь на где-нибудь 1000 градусов, может быть, на 100 градусов, эта звезда становится горячее. Очень медленно звезда за миллиарды лет становится горячее. Вот это и вся ее эволюция. При этом на главной последовательности у звезды в ядре водород превращается в гелий. Это самая главная ядерная реакция, благодаря которой, собственно, все звезды и существуют такое продолжительное время. Потом водород постепенно в ядре звезды заканчивается, и уже звезда переходит к заключительным стадиям эволюции. Они гораздо короче, но для астрофизиков гораздо интереснее.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Солнце каждый день сопровождает нас. Некоторых всего несколько часов, других не покидает вовсе. В древние времена люди уважали Солнце и поклонялись небесному спутнику, дающему жизнь. Даже сейчас, во времена, когда погода солнечная, человек чувствует удовлетворение, радость, положительные эмоции, а когда пасмурно, грустит. Наше Солнце сейчас на каком этапе жизни?
Солнце, к счастью для нас, находится именно на этом самом длительном этапе, на главной последовательности. Солнце уже 4,5 миллиарда лет. И почти все из этих 4,5 миллиардов, может быть, минус 50-100 миллионов лет, она живет в состоянии превращения водорода в гелий. И примерно столько же ей еще жить в спокойном состоянии. К концу этого периода, соответственно, наше Солнце будет постепенно раздуваться, температура будет постепенно увеличиваться, и вот здесь уже через 4,5 миллиарда лет примерно нам не сдобровать, а может быть даже и раньше.
А по каким законам, кстати, звезды, выгорая, становятся гигантами?
Солнце и другие звезды, исчерпывая внутри, в своем ядре, топливо, то есть главное топливо – это тот самый водород, они постепенно становятся внутри, в ядре, горячее, и одновременно с этим ядро звезды поджимается. Это на языке физиков называется тело с отрицательной теплоемкостью. Вот оно отдает тепло вовне, а само почему-то становится еще горячее, еще меньше. Если мы газовое тело сжимаем все больше и больше, то по законам термодинамики это самое тело становится горячее, меньше объем, больше температура. Постепенно внешние слои звезды, образно говоря, теряют связь с центральным ядром. Оболочка расширяется и становится холоднее, а ядро в центре, наоборот, плотнее и горячее. Именно за счет того, что оно становится плотнее и горячее, там могут зародиться новые термоядерные реакции. Уже не превращение водорода в гелий, а уже из гелия в более тяжелые элементы. Например, углерод, кислород, а дальше и другие цепочки.
Звезда становится карликом уже в последнем этапе.
Смотря что мы называем карликом. Карлик – это, понятное дело, что-то маленькое по сравнению с тем, что было. Бывают, например, красные карлики. Вот красные карлики – это обычная звезда, просто очень маломассивная. Ей не повезло родиться большой. Она сразу родилась маленькой, но зато у карликов очень длительная жизнь. Как я сказал, до 100 миллиардов лет. Очень долгая жизнь. И некоторые красные карлики, едва родившись в молодой Вселенной, они до сих пор остаются этими самыми красными карликами. Ядерные реакции протекают у них очень медленно. А вот что касается других карликов, вот тут гораздо интереснее. Например, белые карлики. Белые карлики – это уже совсем не звезда, а правильнее сказать, звездный остаток, звездный огарок. Когда звезда типа Солнца, то есть не очень массивная, до примерно 8 масс Солнца, если она исчерпала в своем ядре все топливо, уже не только водород закончился, но еще и гелия практически не осталось. Вот в этом состоянии звезда уже не может продолжать дальше свои термоядерные превращения, и происходит неизбежное поджатие ядра и сброс, медленный сброс оболочки вокруг этого ядра. Получается, что вместо красного гиганта, который мы наблюдаем на этих самых заключительных стадиях эволюции звезд, мы уже наблюдаем рождающийся белый карлик из центрального ядра этой звезды и медленно расширяющуюся оболочку, которая впоследствии станет красивейшей планетарной туманностью. Это один из самых красивых объектов во Вселенной.
Удивительные факты.
Прочитай удивительные факты о звездах, о космосе. Первый, конечно, он известный. Размеры и возраст Вселенной лежат за пределами нормального человеческого понимания. Большая часть звезд в наблюдаемой части Вселенной – красные карлики. Они заметно менее горячие, чем желтые карлики вроде нашего Солнца. Кстати, Солнце – это желтый карлик.
Так точно. Солнце – это желтый карлик. То есть мы сразу можем понять, что Солнце далеко не самая большая звезда. Ну и не самая горячая, поскольку самые горячие будут у нас голубыми и даже, можно сказать, синими.
Относятся к самым маленьким?
Ну, все-таки не самая маленькая. У нас в астрономии все меряют в массах Солнца, радиусах Солнца. То есть Солнце – это мерило всего. Поэтому, если мы сравним это с другими звездами, то окажется, что самые маленькие красные карлики, они примерно 1/10 массы Солнца. А вот самые большие звезды, они уже будут, ну, примерно 20 масс Солнца. Большинство звезд – именно красные карлики. Таких, как Солнце, тоже очень много. Но все-таки надо понимать, что это не самая крайняя звезда во всех смыслах. Не самая маленькая, не самая большая, не самая горячая, не самая холодная.
Ну, для нас удобная.
И для нас наиболее подходящая, я бы сказал.
Еще. Солнце составляет около 99,8% массы всей нашей системы. Газовое облако в созвездии Орла содержит огромное количество этанола, то есть, по сути, алкоголя. В настоящее время астрономы обнаружили около 2000 экзопланет, расположенных в других звездных системах.
Среди ваших фактов мне наиболее нравится про этанол. Ну, собственно, как и многим. И была такая новость, что в космосе нашли огромное облако межзвездного спирта. Ну, и того самого этанола. После чего была немедленно опубликована статья в какой-то газете о том, что ученые нашли в космосе рай для алкоголиков. Эти факты очень любят. Ну, действительно, спирт – это обычная, ну, молекула для космоса, и нет ничего удивительного, что там действительно много этанола. Просто здесь идет речь о том, что ученые увидели, что вот в этом облаке, ну, просто содержание спирта достаточно большое. Понятное дело, что большая часть этого облака, конечно же, водород.
Еще интересный факт – масса Земли увеличивается примерно на 2 миллиарда тонн каждую тысячу лет за счет выпадающей на ее поверхность космической пыли. А что такое космическая пыль?
Космическая пыль – ну, это просто какие-то частицы, которые падают на Землю.
Но более крупные, чем наша пыль.
Частицы – это такое общее слово, которое можно назвать, ну, почти все, что угодно, маленькое. Ну, от отдельных атомов и молекул до каких-то пылинок, песчинок. Здесь, скорее, надо сказать, что как Земля увеличивает свою массу за счет выпадания вещества, так же она и теряет массу за счет улетучивания верхних слоев атмосферы. То есть, какие-то частицы так или иначе постоянно покидают атмосферу Земли. Действительно, каждый день на Землю выпадает гигантское количество вещества. Мы это не очень замечаем, но когда стираем пыль со своего стола, вот какой-то процент этой пыли, который мы стираем, он имеет космическое происхождение. Любое, что упадет на Землю, оно будет в атмосфере, ну, так или иначе, сгорать. Поэтому в основном то, что у нас выпадает на Землю, это продукты, ну, такого быстрого горения.
Можно вообще предполагать жизнь в звездах?
В звездах точно нельзя. Звезды – это горячие плазменные шары. Чем больше температура, тем меньше возможности что-то сложное произвести при таких температурах.
Кажется, у Циолковского говорится о том, что эволюция человека может привести к превращению в лучики.
Ну, надо здесь к Циолковскому относиться все-таки с осторожностью, но это почти век назад. И все-таки речь тогда шла о его ненаучных воззрениях. Если мы говорим о научном, чем-то научном, то это, естественно, не должно обходить законы физики. Законы физики говорят, что чем больше температура, тем меньше сложности. Мы живем в таком оптимуме температур. Это 300 градусов по Кельвину, ну или 20 градусов по Цельсию условно. Когда могут существовать сложные молекулы, и они, ну, могут легко образовывать какие-то сложные системы. Ну и прибавим к этому теорию вероятности, миллиарды лет эволюции – и придем к тому, что все-таки жизнь за миллиарды лет эволюции при таких температурах действительно может развиться от простейших форм к более сложным. Может ли такое быть у другой звезды, на другой планете? Да, вполне может быть. Наука не запрещает. Но почему-то не знаем мы никакой жизни, кроме нашей собственной. Возможно, что в ближайшие сотни лет человечество все-таки доберется до открытий, которые будут говорить, что, возможно, мы же нашли какую-то жизнь, но вряд ли разумную. Потому что вероятность нахождения разумной жизни – это совершенно что-то невероятное, из ряда вон выходящее.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Еще факт о звездах. В наблюдаемой Вселенной двойных звезд больше, чем одиночных. Есть и тройные. Расскажите, Дмитрий, о двойных, тройных звездах.
Звезды рождаются не поодиночке. Они рождаются при гравитационной неустойчивости межзвездных облаков. У нас есть облако, где то тут, то там, в этом облаке, происходят такие, гравитационные скучивания происходят. Образно говоря, в одном однородном облаке образуются комочки. И эти комочки будут будущими коконами для будущих звезд. Очень редко в каком-то коконе будет одна звезда. Но это практически невозможно. Скорее всего, их там будет несколько. Когда мы смотрим на звезды, вот чем больше мы звезды исследуем, тем больше кратных систем мы находим. Можно сказать, что большинство звезд именно кратные, то есть двойные, тройные, четверные, даже пятерные. Но чем больше кратность звезд, например, пятерная система, тем меньше возможности этой системе остаться вот такой большой семьей на миллионы, миллиарды лет. Очень быстро эта система начинает распадаться на двойные системы и одиночные звезды. Наше Солнце – одиночная звезда. И, как мы видим, для жизни это наиболее подходящая форма существования звездных систем. Но большинство звезд все-таки остаются в двойных системах.
Еще факты о звездах. Пульсары – особый тип нейтронных звезд, вращающихся вокруг своей оси со скоростью до 500-700 оборотов в секунду. Пульсары – это какие звезды?
Когда мы говорим про нейтронную звезду, мы предполагаем, что это звезда. Хотя правильнее говорить, конечно, остаток звезды, как и с белым карликом. Белый карлик – звездный агарок, и нейтронная звезда – такой же остаток. Это очень плотное состояние вещества. В общем-то, более плотного вещества мы и вообразить себе не можем. Мы знаем, что вещество состоит из атомов. А атом, в свою очередь, это ядро атомное и электронная оболочка вокруг него. Но в нейтронных звездах нет электронных оболочек. Она настолько плотная, что ядра атомов как будто бы прижаты вплотную друг к другу. То есть плотность нейтронной звезды приближается к плотности атомного ядра. Больше плотности во Вселенной мы придумать не можем. Это удивительный объект, который весит больше, чем Солнце, а размером как шарик 15-20 километров в диаметре. Очень маленький и очень плотный.
Еще спрошу из фактов о звездах. Солнце делает оборот вокруг центра галактики за 200 миллионов лет. То есть вот наша Солнечная система на краю где-то Вселенной.
Совсем не на краю и совсем не Вселенной. Солнце живет у нас в галактике, которую мы называем Млечный путь. Тот Млечный путь, который мы видим на небе, это наш мир, наша галактика, которая видна изнутри. Понятно, что если это полоса на небе, значит, наша галактика, она дискообразная. И наша звезда расположена примерно посередине, то есть не на самой обочине, условно говоря, не на МКАДе и не в самом центре, не в центральном районе, не на Красной площади, а где-то посередине. Это, опять же, очень удачное место для того, чтобы там образовалась жизнь. Чуть поближе к центру, там, можно сказать, жарко. Там слишком большая плотность звезд и большая вероятность сближения с другими звездами, а значит, каких-то пертурбаций в нашей системе. Поэтому большое счастье, что мы живем там, где оборот вокруг центра галактики занимает те самые 200 миллионов лет. А учитывая, что жизнь нашей Солнечной системы – это 4,5 миллиарда лет, вы можете посчитать, арифметика не такая уж сложная, сколько раз вокруг центра нашей галактики мы уже успели совершить оборотов.
Центр Млечный путь.
В центре Млечного пути есть, можно сказать, центральное звездное скопление. Это центральное звездное скопление находится в созвездии Стрельца. Если вы в хорошую безлунную ночь и где-нибудь подальше от центра города посмотрите на небо, вы увидите Млечный путь. Вот самое густонаселенное звездами место Млечного пути – это как раз и будет направление на центр нашей галактики. И это находится в созвездии Стрельца. там у нас сидит сверхмассивная черная дыра. Это ученые измерили на протяжении, измеряли на протяжении последних десятков лет, и мы теперь уверены, что там как раз центральный объект и сидит.
Новости мира науки.
Дмитрий, а все-таки уже определенно что-то прояснилось в отношении черных дыр? Что же это такое?
Черные дыры до совсем недавнего времени считались неоткрытым гипотетическим объектом. Но вот буквально в прошлом году у нас произошло великое для физиков открытие. Это детектирование гравитационных волн. Теория говорит, что гравитационные волны образуются при слиянии двух черных дыр. Ну, то, что теоретики физики смогли вычислить, мы наконец-то обнаружили в природе, благодаря очень точному, можно сказать, филигранному эксперименту. Поэтому можно говорить, что черные дыры косвенно, но все-таки открыты. И эти самые черные дыры – одни из самых удивительных объектов, которые, если даже свет попадет в эти объекты, ну, то есть мы посмотрим фонариком в черную дыру, и этот свет, он уже никуда не денется. То есть даже свет не может преодолеть притяжение черной дыры.
Можно рассматривать это как туннель, который соединяет, может быть, галактики, Вселенной?
Ну, как я уже сказал, черные дыры, можно сказать, косвенно уже открыты. Но что касается кротовых нор, вы сейчас говорили про кротовые норы, пока мы ничего определенного сказать не можем. Никаких физических экспериментов до сих пор мы провести не можем здесь, да и придумать их очень сложно. Но опять же, теория говорит, что вот общая теория относительности нам подсказывает, что оно может существовать. Но если это туннель куда-то, то надо для себя хотя бы придумать, куда же этот туннель может быть. Например, туннель из нашей Вселенной в нашу Вселенную еще более-менее понять можно. Ну, вот, например, что такое другая Вселенная? Вселенная, вот греческое слово «айкумена», известный мир, это по определению вот все, что мы знаем. А как может быть что-то за пределами нашего знания? Ну, наверное, может. Но мы это по определению не можем проверить. Вот это самая большая проблема. То есть, когда мы шагаем за пределы проверяемого, за пределы вот даже нашего гипотетического знания, мы уже шагаем в область ненаучного. И здесь начинается научная фантастика скорее.
Если говорить об эволюции Вселенной, можно определить какой-то этап? На каком этапе?
Можно. Вселенная имела какое-то начало. И это самое главное, пожалуй, в науке космологии. Науки, которая рассказывает о Вселенной вообще. В космологии мир имел начало 13,7 миллиардов лет назад. В начале Вселенная была очень плотной, очень горячей. Это была эпоха первичного нуклеосинтеза, то есть первичного рождения материи. Потом Вселенная постепенно остывала, и первый ее этап – это образование первых каких-то структур. Сегодня в космологии предполагается, что сначала образовывались большие звезды, больше 100 масс Солнца. И даже больше 1000 масс Солнца. И эти звезды дали нам первое вещество, отличное от вот, первичных атомов водорода и гелия. Потом уже постепенно, после звезд, начали образовываться галактики. Галактики содержали в себе звезды, газ, и Вселенная медленно расширялась. Сегодня мы живем в эпоху ускоренного расширения Вселенной. В какой-то момент расширение Вселенной ускорилось, и вот сейчас мы все быстрее и быстрее расширяемся. Когда-нибудь, возможно, пока мы это не доказали, будет большой разрыв. То есть Вселенная расширится настолько, что будет практически пустой.
Ну, мы надеемся на новую жизнь. Если обратиться сейчас к Священному Писанию, говорится о новой Земле, вообще о другом мире. Мы на этом остановимся. Благодарю вас за информацию. Надеюсь, что мы продолжим. Друзья, с нами был руководитель Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров, лектор и экскурсовод Московского планетария, астрофизик Дмитрий Насонов. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».